Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Развернитесь, пожалуйста.
9:35 в Москве. Мы продолжаем наш утренний разворот. У микрофона Ольга Бычкова, Майкл Наки. Мы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире трансляции основного канала «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И я все это говорю для того, чтобы вы не упустили ни одной возможности увидеть нашего живого гвоздя. А сегодня мы очень рады, что к нам пришла журналист, правозащитник Зоя Светова. Зоя, доброе утро. Спасибо, что пришли прямо вот сюда, к нам в студию. И мы хотели попросить Зою Светову рассказать подробно о том, как вы ездили в Ростов и смотрели, что происходит с Анастасией Шевченко.
Я ездила в Ростов как обозревателем «Бахамейца», писала статью для нашего сайта. Ну, вы знаете, на самом деле, когда мы с коллегами туда ехали, то мы как раз в самолете обсуждали, о чем будет эта история, да, и я даже придумала такой заголовок, ну, потому что я немножко уже знала об Анастасии Шевченко, женщина, которая не боится, да, вот как бы у меня было такое ощущение. А когда мы приехали туда, то, в общем, эта история переросла, на самом деле, в человеческую трагедию.
Потому что как раз в это время умерла ее дочь.
Да, потому что мы приехали туда 30-го числа, значит, начали разговаривать с разными людьми. Понятное дело, что самой Анастасии Шевченко мы встретиться не могли, потому что она находится под домашним арестом, и условия домашнего ареста ужасно строгие.
Ей запрещено.
Ей запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме своего мужа, своей матери, с которой она проживает, да, и со своими детьми, и с хозяйкой квартиры, и адвокатами. Ни с кем больше она общаться не может, то есть подходить к ней даже невозможно. Более того, она не имеет права гулять. Она не имеет права вызвать врача к своим несовершеннолетним детям, да, которые проживают с ней в квартире. То есть она не имеет права ходить в магазин. То есть ничего.
Давайте... То есть если дети заболеют, к ним не может прийти...
Нет, к ним не может прийти врач. Она должна для этого связаться со следователем. А вы представьте, что если, например, у ребенка температура, да, ночью, как следователь в это время спит в своей кроватке.
Ну, естественно,
что
да.
Что будет делать Анастасия?
Или у нее у матери что-нибудь случилось. Да,
ее мать не молодая женщина, ей 69 лет, да? Угу. Так вот, и, значит, на следующий день Анастасии Шевченко предъявляли обвинение, да, или, по-моему, в этот день, сейчас уже не помню, в этот день ей предъявляли обвинение, 30-го же числа. И в момент предъявления обвинения в Следственном комитете, значит, ее адвокату позвонила мать и сообщила, что позвонили из больницы, что девочка, ее старшая дочь Алина находится в реанимации в критическом состоянии. И дальше, слава богу, следователи, да, разрешили ей поехать в реанимацию к дочери, но вечером ее не пустили в реанимацию, хотя это нарушение закона, поскольку ее обязаны были
пустить. А ее не пустили в реанимацию просто потому, что вот они до сих пор хотят пускают, хотят не пускают. Да?
Потому что был вечер, потому что не было врача. Ее пустили утром, да, и девочка умерла при ней. Но все равно я вот говорила с Нютой Федермейсер, который в этом очень хорошо разбирается, это создатель фонда «Вера», значит, хосписов, да, и она занималась этим законом, она говорит, что в принципе обязаны пускать в реанимацию, потому что в законе нет запрета на то, чтобы не пускать. То есть это на местном уровне, врачи просто этого не знают. Угу. Вот. И, короче говоря, в общем, кто такая вообще Анастасия Шевченко, да? Мы говорили с разными людьми в Ростове, с ее друзьями, с ее соратниками по движению «Открытая Россия». Вот. Это на самом деле замечательная совершенно молодая женщина, ей в этом году должно исполниться 40 лет. Вот. Она по образованию лингвист, да, она, значит, работала журналистом какое-то время, вот, потом она еще где-то работала в Ростове, потом она стала активистом, вот, и пришла в движение «Открытая Россия», насколько я понимаю, она сама, когда узнала, что это движение создается, она в него вошла и была координатором в Ростове-на-Дону этого движения, вот, потом она была главой предвыборного штаба Ксении Собчак, а сейчас она входит в федеральный состав движения «Открытая Россия», в чем ее обвиняют. Ее обвиняют по совершенно безумной статье. Это статья 284.прим. Это участие в деятельности нежелательной организации.
И это первое такое дело в стране.
Это первое такое дело. Вы знаете, когда читала документы, почему вот это постановление о возбуждении дела и об обвинении, да, которое ей было приведено, знаете, вот мне напомнило это времена советского, вот этой советского диссидентства, когда людям вменяли 70-ю статью антисоветской агитации и пропаганды, которая подрывает конституционный строй. Ровно то же самое, значит, вменяют Анастасии Шевченко, что вот эта деятельность нежелательной организации подрывает конституционный строй и обороноспособность России. То есть таким образом и она тоже подрывает. И как же она подрывает этот конституционный строй? Что же делала Шевченко, за что вот ее сейчас практически, да, ее сначала закрыли ВВС на 2 дня, а сейчас вот в таких условиях жестких домашнего ареста она существует.
Да, чем она опасна?
Чем она опасна? Значит, она занималась тем, что она проводила семинары, где она, значит, обучала людей, как заниматься избирательными кампаниями, да. Угу. Кроме того, она участвовала в дебатах, значит, членом Единой России местным, да, и тоже они там, видимо, про какие-то, ну, избирательные права говорили вообще. Кроме того, она участвовала в разных акциях против всяких проблем, городских проблем, да, против экологических проблем. Она устраивала митинги в память о Борисе Немцове. То есть все городские митинги, пикеты, которые на протяжении нескольких, последних нескольких лет было, там в них участвовала Анастасия Шевченко.
Да, митинги, которые в рамках закона проходили.
В рамках закона. Угу. Никогда не было никаких несанкционированных митингов. Значит, в Ростове-на-Дону существует давно такое, ну, гражданское, хотите, оппозиционное, много там достаточно активистов. Но что значит много? На самом деле ярких людей там 50 от силы. На митинги выходит 200, 300, если вдруг выйдет 500 там, или вдруг, ну, не знаю.
Человек.
Да, то это просто, знаете, ну, как бы
события.
Успех, это события. Но вот почему, вот самый главный вопрос, который меня мучает, почему вот эти центр Э, да, или какие-то спецслужбы, правоохранительные органы, почему они бегают вот за этой женщиной, да, многодетной матерью и за всеми этими активистами, которые, в общем-то, их очень мало.
Можно еще раз сказать? Значит, она не сделала ничего даже по этим законом противозаконным.
То есть даже с формальной точки зрения.
Даже с формальной точки зрения, даже вот с точки зрения этих безумных законов, которые направлены на активистов так или иначе и на вот эту общественную деятельность, даже с точки зрения этих законов она не совершила ничего такого вот
прямо его нарушало.
Страшно опасного, чтобы прямо вот как-то жутко нарушила этот закон, чтобы ее закрывать под домашний арест в жестких условиях.
Нет, подождите. С точки зрения закона она нарушила закон, вот этот закон административный, да, вот этот КАП. Угу. У нее уже было 2 административных штрафа, она заплатила по 5 000. Первый раз за то, что она участвовала в дебатах членом этой Единой России.
А почему?
А потому что она это делала, как считает следствие, обвинение, она это делала под эгидой Открытой России, российского движения, в котором она состояла.
Которое не является организацией.
Проблема в том, что, по-моему, в 2017 году в апреле Генпрокуратура включила, значит, британскую организацию Open Russia Civic Movement, которая так называется, mm-hmm. переводится как «Открытая Россия», включила ее в список нежелательных организаций. Но проблема в том, что Анастасия Шевченко не состояла никогда в этой организации. Она состоит в движении «Открытая Россия», которое является российским и которое не зарегистрировано.
Никуда не включено.
Никуда не включено. Как, например, Диссернет. Это тоже сетевое движение, которое...
Ну ладно, не показывает. Им сейчас пальцы.
Нет, не пальцы,
я хочу.
Движения,
да.
Там, не знаю,
а члены Единой России, который участвовал в дебатах,
вот.
Не наказали за то, что он участвовал в дебатах вот с этой нежелательной,
да,
организацией?
Да, они организовали Открытую Россию.
И таким,
значит,
образом, лил воду на эту мельницу.
Конечно, нужно тогда его было.
Конечно.
Да. Но дальше происходит, что вот если у тебя 2 таких административных штрафа, то ты становишься как бы над тобой домок в меч висит, что тебя могут привлечь уже по уголовной статье, вот 284.1.
По сугубо формальному, да, механическому,
да,
признаку.
Да, это делалось для того, чтобы, по сути, пресечь деятельность всех политических активистов, гражданских активистов в России. Это вот пробный шар, вот эту статью, значит, сейчас она была спящая статья, по ней никого не привлекали, и теперь берут и привлекают вот Анастасию Шевченко.
Скажите, по вашему мнению и опыту, если все получится у них, да, привлечь по этой статье, если дело будет завершено, и если ей будет наказание, то откроет ли это для нас, не для нас, а для правоохранительных органов, возможность по ней теперь массово всех привлекать подряд? То есть вы сказали, это пробный красный шар, это вот так будет работать?
Ну, конечно, смотрите, там санкции, да, в этой статье, там от штрафов до 6 лет лишения свободы. Вот, это огромный срок. За 6 лет вам за убийство дают. Вот, да, конечно, этот пробный шар, если общество это не остановит, если эта статья не будет отменена вообще Уголовного кодекса, это можно через Конституционный суд сделать, как по делу Эльдара Дадина. А, значит, если эта статья не будет отменена, если не будет прекращено уголовное преследование Анастасии Шевченко, то дальше можно привлекать любых активистов, которые состоят в нежелательных организациях. Я просто сейчас не помню, кроме вот этого великобританского вот этого движения, значит, какого-то там партии, да, или чего-то там такого, организации, не партии, организации, и не помню, кто там еще, кого там еще прокуратура, генпрокуратура включила, там еще какие-то есть. Но можно же включать любую организацию, которая мне нравится.
Ну и получается, что даже без включения они все равно могут судить по любой организации, потому что вот это движение «Открытая Россия», оно же не равно той организации. Это получается, понятно. Кого угодно.
В принципе, да. Они могут, но они могут сказать, там, я не знаю, ну, какую-то организацию приду, российское какое-нибудь движение, которое мне нравится, сказать, что оно им напоминает какую-то там организацию, которая где-то там на Бадамских... На Бадамских,
да, или они могут сказать, что эта организация связана, не знаю, с каким угодно ИГИЛом, да, прости Господи, за это упоминание. Конечно. Да, потому что им так кажется, а доказывать же ничего не обязательно,
да,
вообще.
Но главное, что ведь сам вот этот генпрокуратуры представитель Александр Куриной в свое время сказал, что что никак не связано движение «Открытая Россия» с какой-то вот этой британской...
«Открытая Россия».
Да, оно не связано, он сказал. Да. Но его никто не послушал. И уже десятки активистов получили вот эти административные штрафы.
Давайте мы сейчас сделаем буквально двухминутную паузу рекламную, и потом продолжим программу «Утренний разворот» с нашим живым гвоздем. Это журналист Зоя Светова.
Разворот. Реклама.
Предположим, вам предстоит судебный процесс и необходимо отстаивать свои права. Как грамотно сформулировать претензию и не запутаться в законах? В Российском правовом центре профессиональные юристы ответят на все ваши вопросы совершенно бесплатно. К вашим услугам юрист по наследству, недвижимости, по возврату денежных средств из микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, а также адвокат по семейным спорам и гражданским делам. Российский правовой центр 8499-705-7392 или записывайтесь на прием.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет журналист и политолог Аркадий Дубнов. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду после 22 часов в программе «47 минут». Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Ведущий эфира Алексей Нарышкин и Алексей Голубев. «47 минут». В среду после 10 вечера.
В эту среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» российский журналист, политик и публицист, кандидат экономических наук Ирина Хакамада.
Вот новый разворот.
9:49. Утренний разворот. Ольга Бычкова, Майкл Наки. Наш живой гвоздь сегодня журналист, правозащитник, обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова.
Да, давайте мы продолжим разговор о том, что происходит с Анастасией Шевченко и вокруг нее. Вот вы можете объяснить эту ситуацию? Она совершенно непонятна. Почему 17-летний человек, ее дочь, умерла в больнице от пневмонии? Это понять невозможно. Что там случилось?
Смотрите, ну, дочка Анастасии Шевченко, Алина, это девочка, которая заболела в младенчестве очень тяжелой болезнью. То есть это девочка, которая не развивалась, и вот, ну, это я знаю со слов матери Анастасии Шевченко, потому что с самой Анастасией я не общалась, так вот, у нее, я не знаю диагноз, не могу вам назвать, но дело в том, что девочка, она не развивалась, у нее мозг совсем грудного ребенка, то есть она не разговаривает, она лежит, она не может ходить, вот, и у нее Анастасия была вынуждена в 5 лет отдать ее в интернат, потому что у нее родилась другая дочка, вторая дочка, и органы опеки, врачи говорили ей о том, что если она не отдаст ее в интернат, да, то она, то они заберут второго ребенка, вот эту девочку, да, потому что девочке Алине, старшей дочери, ей нужен специальный уход, который Анастасия не могла ей обеспечить. То есть, вы понимаете, специальный уход, это должно, все время нужно круглосуточно заниматься только этим ребенком. Девочка плакала все время от боли, она, ее нужно было кормить из бутылочки. И вот даже сейчас, в 17 лет, она кормила ее из бутылки. Понимаете, значит, и постепенно, каждый, у нее очень часто бывали пневмонии, но потому что ребенок много лежит. Вот, из-за того, что Анастасию взяли под домашний арест, она не смогла вовремя привести ребенку лекарства. Потому что, когда девочка заболевала, и врачи звонили, да, из интернета, она к ней ездила несколько раз в месяц. Вот. И когда она заболевала, у нее часто бывали вот эти бронхиты или пневмонии. Она привозила ей лекарства. Когда нужно было с ней оставаться, она оставалась там или в интернате, или в больнице, если ее переводили. А тут как раз вот был какой-то суд по мере пресечения, по-моему, в пятницу. Вот. И позвонили из больницы и сказали, что ей нужно лекарство, что девочка заболела. И Анастасия просила отпустить ее. Она просила суд, отпустите меня к ребенку, чтобы я могла привезти лекарство и вообще, да, и ее не отпустили. И тогда друзья передали лекарства в воскресенье, но все равно, насколько я понимаю, что ребенку становилось хуже.
И время было упущено.
Да, вот и был, ну, в реанимации, как говорит Анастасия, это со слов адвокатов, сделали все, что могли. Она даже написала врачам благодарность за то, что они вот ухаживали. Там она была на аппарате ИВЛ. Но просто, видимо, ее невозможно... Да, искусственная вентиляция. Но невозможно было ее спасти, потому что, ну, с моей точки зрения, такая мистическая история, да, потому что, несмотря на то, что они не жили вместе, но Анастасия постоянно к ней ездила, она иногда забирала ее домой. Между ребенком и ей была связь, да, вот такая. И когда ребенок понял, что мать находится в опасности, ну, я не знаю, я не берусь, как бы, да, комментировать, но мне кажется, что вот тут такая какая-то мистическая связь, и, по сути, этот ребенок, он ангел, да, и он просто свою мать освободил, потому что, представляете, человек находится под домашним арестом, он знает, что, и она знает, что ей грозит 6 лет лишения свободы, потому что следователи ей об этом говорят, они заставляют ее признать свою вину, там, я не знаю, оговорить остальных, и не знаю, что сказать, не могу даже представить, да, и в общем-то, они шантажируют ее детей. И что она думает? Она совершенно находится в таком ужасно тяжелом психологическом состоянии, и, видимо, этот ребенок понимает, что как бы вот для того, чтобы ее освободить, да, этот ребенок берет и умирает. Вот мне кажется, ну, это может быть кощунственно звучит.
Это звучит, но... да, это звучит, конечно, очень литературно, но это действительно просто
я так
какая-то невероятная трагедия высочайшая, которая
да, и меня поразило,
на наших глазах
меня совершенно поразило, когда мне рассказали о том, что Анастасия сказала, что вот, да, ее девочку кремировали. Ее сначала отпевали в церкви, потом кремировали. А она сказала, я этот прах возьму с собой в тюрьму. Вы представляете, да как, в каком состоянии находится человек?
И у нее еще двое детей есть.
У нее еще двое детей. Дочка Влада, совершенно потрясающая девочка, которая 14 лет, и которая теперь, значит, ведет в Фейсбуке хроники домашнего ареста. И она рассказывает там, что ее младший брат Миша, которому 7 лет, значит, что он играет в шахматы, там, как помогают. Там потрясающе помогают люди в этом Ростове-на-Дону. То есть люди собирают деньги. Люди, значит, водят мальчика в школу, волонтеры, да. То есть вот все ростовское вот такое активное общество, оно помогает. Там совершенно удивительная история, что местная, просто местный предприниматель, женщина такая Наталья Крайнова, она узнала о том, что Анастасии нужна квартира, потому что для того, чтобы у нее был домашний арест, ей нужно где-то жить, а у нее нет квартиры. Она снимала квартиру, и, ну, но хозяин той квартиры, его невозможно было найти, он где-то там в круизе был. И вот эта женщина бесплатно ее поселила в своей квартире. Понимаете? Просто квартира там, ну, не знаю, по ростовским меркам, это в центре, она стоит где-то там 25 тысяч в месяц.
Это же много для Ростова.
Ну, конечно, вообще.
То есть для того, чтобы ей нужна была квартира, для того, чтобы у нее был все-таки домашний арест,
да,
в СИЗО.
Да, конечно. Если бы не было квартиры съемной, то ее бы поместили в СИЗО. Она сейчас не живет с мужем, они расстались, да, но он помогает детям, там платит элементы и все. Но все равно она живет одна, с двумя детьми и с уже старелой мамой, да. Вот. И эта женщина бесплатно, значит, вот ей свою квартиру предоставила и возила ее в реанимацию. То есть, понимаете, вот люди помогают, это удивительно. Это история трагическая, но есть потрясающие истории солидарности. Случаи вот такие.
У нас буквально минута остается. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вы говорили, в частности, с разными людьми, которые окружают Анастасию Шевченко, в том числе с ее адвокатами. Есть ли у нее настрой как-то бороться и сопротивляться в рамках вот отстаивания собственной правоты,
конечно,
в этом деле?
Конечно. Анастасия Шевченко заявила, да, на следствии, что она не признает свою вину, она не понимает обвинения, которые ей предъявлены, и она считает свое дело политически мотивированным. И пока ей не объяснят, в чем ее обвиняют, она не будет давать показания, она имеет право в рамках там какой-то статьи, сейчас не помню, 49-я статья, если непонятно обвинение, она имеет право не давать показания. То есть она, конечно же, будет бороться, но мне кажется, что здесь главное, что общество должно за нее бороться.
Да, это вот это абсолютно правильное заключение. Спасибо большое Зое Световой, журналисту, обозревателю МБХ Медиа. Мы говорили об Анастасии Шевченко.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Московский театр «Современник». Первая премьера на обновленной сцене. «Дюма». Пьеса Ивана Хлобыстина в постановке Михаила Ефремова. Веселая и ироничная история о борьбе за идеалы и за право оставаться самим собой. 8, 9, 13 и 22 февраля. Один за всех и все за одного. В реалиях 21 века. «Современник». Премьера. «Дюма». Информация о билетах на сайте театра. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Глеб Павловский, ведущий Алексей Нарышкин. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Новая программа на «Эхе». «Все сложно». Оля Бычкова и Лиза Осетинская. Ира Воробьева и Таня Фельгенгауэр. Передача, в которой все неправы. По четвергам, после 21 часа. Все сложно. Ведьма, ведьма.
«Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента как в звуковом, так и в печатном формате.
А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует.
Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Сегодня днем нас в Москве ожидает минус 4, минус 2, и будет некоторое похолодание в ближайшие дни до минус 7 в субботу. Но зато затем температура пойдет на прибыль, будет теплее и теплее, и к понедельнику уже плюс 6 градусов ожидает нас в Москве. А сколько же прямо сейчас у нас температура в столице?
Минус 3. Давление 752 миллиметра, влажность 88%. Южный сейчас ветер около 3 метров в секунду. Обещают нам продолжение пасмурной погоды сегодня днем. Ну и, видимо, судя по тому, что ты сказал, так оно и будет продолжаться в ближайшие несколько дней.
Есть, как минимум. Есть такое ощущение. Но если вы вдруг подумали, что вот плохая погода и холодно, то вы можете обратить свое внимание на 1929 год. в этот год, в этот день температура составила минус 38 градусов.
Ух ты.
Так что по сравнению с этой отметкой, я думаю, минус 3 это достаточно тепло.
А когда была жара?
А жара была в 2002. Кстати, судя по всему, 2002 был жаркий год, потому что всю неделю у нас 2002 на максимум. Плюс 7 градусов было в этот момент в 2002 году. Но я хочу добавить, что в субботу у нас будет плюс 6. Получается, мы достаточно близко приближаемся.
Да, идем на рекорд, друзья. Давайте немножко еще поднажмем. А сейчас у нас новости на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
Пока 10 часов. В начале часа на «Эхе» информационная программа. Сменилось руководство «Автодора». Волна анонимных минирований в Москве привела накануне к эвакуации 165 тысяч человек. Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ.